Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это наша ежедневная утренняя программа для того, чтобы вместе с вами мы не то чтобы просыпались, а узнавали много полезной интересной информации и с таким вот хорошим настроением приходили в этот день. Да, Сережа?
Да, да, надеюсь, у вас настроение хорошее. Если нет, слушайте нас внимательно, мы будем этим настроением с вами делиться посредством радиоволны, которой можно приобщиться на частоте 105.9 FM. Также можно нас слышать на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров слушайте и, главное, смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, общайтесь, мы все внимательно читаем. Также напомню, что у вас есть шанс без всяких посредников, без того, как мы зачитываем ваши комментарии, если вам вдруг не нравится, позвонить самостоятельно по телефону и поговорить с нами 8 800 1006 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044-490-31-18.
Ну а сегодня мы будем говорить о массовых пожарах в Крыму, что же там происходит. Также еще одна из тем нашего разговора – это Митридатская лестница. Ее начали реконструировать, что говорят керчане. И учитель – это призвание. Уникальная история совсем скоро в этом эфире, поэтому подключайтесь.
Крымчане имеют право знать.
У нас, конечно, не 1 сентября, но и не 3 сентября, прошу заметить.
Календарь уже перевернули давно.
Перевернули календарь, 20 сентября на дворе.
Я бью себя по рукам за эти шутки, потому что давно не свежие.
Очень сильно давно не свежие, но тем не менее. Сережа, спрошу у тебя, помнишь ли ты, или, может быть, какие-то вот учителя в твоей жизни, которые были. Не обязательно же это первая учительница, да?
Да.
Но вот кто-то оставил такой приятный, хороший, позитивный отпечаток на твоей душе.
Конечно, именно первая учительница я оставила. И не только она. Есть много замечательных педагогов. Да, вот Валентина Григорьевна Рябцева, моя первая учительница, я помню, да.
Вот так вот, то есть это, ну, тебе повезло, ты встречал в своей жизни, на своем школьном пути много действительно педагогов от Бога.
Да, Елена Георгиевна, которая мне помогала вот ко вступлению в университет, готовила меня тоже, если слышит, привет большой.
О, конечно, вот так, помню. Вот, ну, Керчь, привет, летят.
Да, таких педагогов действительно поискать, хочу я сказать,
да.
И очень повезло, что мне они на моем пути встретились.
Я тебе скажу, что не всем так, конечно, везет. Некоторые за все обучение в школе могут и не встретить такого. Мне повезло буквально тоже вот с несколькими на самом деле, да. И я из-за того, что ты можешь сравнить, да, в принципе, какой педагог, какой учитель с душой это делает, у которого реально вот призвание как будто бы, он умеет даже сложную информацию разложить по полочкам, есть подход к детям, да. И мы знаем, конечно, каждый, я думаю, у каждого есть какой-то негативный пример. Во всяком случае, это тоже частично и субъективно, но в том числе. Мы сегодня будем вот говорить, начнем наш эфир с интересной истории. К музыке через науку. Мелисса Сальгера, обычно учительница музыки из Нью-Йорка, которая получила Грэмми и вошла в десятку лучших учителей мира. Несмотря на звание и награды, она, представьте себе, продолжает преподавать в школе одного из самых бедных районов Нью-Йорка, Бронксе, где большинство детей живут за чертой бедности. Вот, собственно, и мне кажется, вот уже начало, да, совершенно потрясающее. Учительница музыки с Грэмми, вошла в десятку лучших учителей мира, но, тем не менее, продолжает преподавать. Я думаю, что у нее были разные, наверное, предложения наверняка в разных школах, но, тем не менее, она преподает в одной из самых бедных школ Нью-Йорка. Сейчас Мелисса Сальгеро в Киеве. Она в составе жюри украинской учительской премии Global Teacher Prize Ukraine. С ней встретили журналисты украинской службы «Радио Свобода». Мелисса с научной точки зрения подходит к музыке и показывает, как волновая структура звука в зависимости от тональности меняет расположение молотого перца в миске. Давайте послушаем.
Це дуже цікаво, тому що я питаю своїх учнів, а ви можете бачити звук? І ніхто насправді не може відповісти на це запитання, а я їм кажу, звук поширюється хвилями, як в океані. Ви можете бачити це, він змінює ноти. відкриття форми. Це має, я вважаю. Наука, наука. І запах прекрасний.
Вот, собственно, так вот. Ну, если вы хотите посмотреть, что же там происходило, видео доступно на страницах Радио Свобода, Украинской службы, но это интересно. Представляешь,
наука,
детям
это
такое
интересно,
показывают?
Это красиво, это увлекательно. Главное, вот правильная подача. И я так понимаю, что сейчас речь идет именно об этом, об очень интересной подаче.
Интересная подача, истории, которая действительно интригует не только детей, как мы понимаем, но еще и ведущих в этой студии, точно.
Да, да. Потому что звуковые волны, да, вот в таком выражении, это безумно красиво и интересно.
Да, тем более для слушателей радио. Поэтому, дорогие наши слушатели, все для вас. Мелисса объясняет, почему решила работать именно в школе с детьми из бедных семей. Давайте послушаем.
Коли я прийшла у школу вперше, то зрозуміла, так, це там, де я маю бути, це мусить бути моя школа. Уроків музики у ній не було близько 30 років, і це було неймовірно мати змогу заповнити музикою і щастям коридори у школі. Це були великі зміни для учнів, адже музика з'явилася у їхньому житті і продемонструвала, що може бути частиною освітнього процесу.
А у нас в студии продолжают эксперимент с перцем,
Сережа. Да, меня вот осенило, что можно провести такой эксперимент к миске с молотым перцем, да, или с крымским рисом, например.
Которого нет.
Подключить сигнал радио Крым Реали. И вот вопрос, сформируются контуры Крыма в этой миске в итоге или нет? Можно поэкспериментировать? Если кто-то из вас...
Контуры Крыма тебя интересуют, или Севастополь и Керчь тоже?
Как получится? Насколько широка будет эта посудина, чтобы в нее все вместилось?
Это да. Ну, смотри, школьные инструменты к моменту начала занятий были серьезно повреждены, да, и поэтому Мелисса решила посмотреть на эту ситуацию творчески, сделать для детей инструменты из подручных средств, порой весьма необычных. Вот мы видим, как, собственно, из-за того, что чего-то не хватает, да, вот скреативила эта учительница из США.
Від самого початку інструменти у школі були пошкодженими. І я дуже швидко усвідомила, що треба бути винахідливою. Мати змогу побачити у моркві інструмент чи подивитися на банан, як на фортепіано. Відсутність інструментів змусила мене думати по-особливому, тому що мені треба було проводити уроки музики без інструментів.
Класна історія. Классно. Я несколько раз такое видел, да, начиная от известного ялтинского музыканта Павла Яцины, который сделал гитару из лопаты. Одним из первых записал подобный ролик, да, и заканчивая, ну, разными вариациями. То есть звук, все, что может издавать звук определенный, на нем можно играть.
Ну, это круто, да. Главное уметь делать это. Сереж, я же знаю, что ты тоже музыкант.
Ну, немножко. По ночам я немного шью.
Даже так, да? А на каких инструментах?
По пятницам мы немного репетируем.
На каких инструментах? На гитаре ты играешь. И поешь еще.
И на нервах.
Это я не сомневаюсь. Все мы умеем играть на нервах. Да, ну, получается, что тебе эта тема прям совсем близка, потому что для меня...
Конечно, я всегда радуюсь, когда вижу, когда люди занимаются музыкой, когда они себя творчески реализуют. Это же классно, это прекрасно.
Да, тем более представь себе, что значит, детям показать, как реально... А детям же как раз это нравится. Бить палкой, я не знаю, по столу.
Ну, это элемент познания мира, познания законов физики в том числе, акустики. Это классно.
Это круто. Да. Что потом случилось с учительницей после того, как она
рассказ.
Из-за нехватки музыкальных инструментов начала экспериментировать?
Позднее учительница узнала, что ее музыкальная команда выиграла грант за свое музыкальное видео. Решение о трате денег оказалось для нее очевидным.
Ми дуже багато працювали, щоб виграти конкурс. Треба було зробити музичне відео. Одного разу мені подзвонили і сказали, що ми виграли грант у $50,000. Я була шокована, і в мене трусилися руки. І я купила усі інструменти, які були потрібні.
Вот так вот. Вот это одна из историй, которую рассказала Мелисса корреспонденту Радио Свободы. Также Мелисса Сальгер рассказывает, что дети приходят на ее уроки заранее. Представьте себе, музыка помогает им отбросить свою бедность, так как Мелисса утверждает, что их творчество не измеряется только денежным эквивалентом.
Мої учні приходять до школи на годину раніше, щоб займатися музикою. Деякі з них кажуть, що не хочуть іти, а хочуть залишитися зі мною на весь день. Я, звісно, хотіла би, щоб це було так. Я відчуваю відповідальність за їхні успіхи, дуже наполегливо працюю, щоб розвивати взаємини з ними, розуміти їх. Я впевнена, хороша освіта – це про побудову хороших відносин. Я навчаю їх музики, але крім цього, я вчу їх, що їхній достаток не відображається на оцінці. Я кажу їм, що вони можуть мати успіх у абсолютно різних сферах. Все можливо, і я вважаю, що все починається з освіти. Коли вчителі аналізують, як вони викладають, тоді вони стають кращими. Хіба кожен урок проходить добре? Ні. Він може з тріском провалитися. Уроки завжди мають проводитися з любов'ю. Я прекрасно розумію, що і без мене вони житимуть непогано, але я відчуваю відповідальність за них. Я люблю їх і хочу, щоб вони були найкращими. Для мене це нескінченна історія.
С вами «Доброе утро, Крым», и мы в этом утреннем эфире хотим рассказать вам как можно больше интересных каких-то историй, да, но в том числе вот сегодня редакция выбрала историю про учительницу из Америки, которая, несмотря на то, что стала обладательницей суперпризов, наверняка имела возможность работать где угодно, решила остаться в той же бедной школе, где учатся небогатые дети, и, собственно, смогла даже при отсутствии музыкальных инструментов, преподавать музыку, раздобыть гранты для того, чтобы, в общем-то, прививать любовь к музыке, в том числе, и как-то, чтобы дети развивались, и она наслаждалась этим процессом как педагог.
Да, такие истории действительно важны, когда мы понимаем, что успех и возможность кому-то помочь, она не всегда зависит от каких-то денег, да, главное желание и интерес к тому делу, которым ты занимаешься.
Это да, но мы вспомнили немного о Global Teacher Prize Ukraine, да, почему, собственно, с Мелиссой познакомились, она приехала в Украину, и жюри этого конкурса, в жюри будет работать Мелисса Сальгьера, это ежегодная национальная премия для учителей, агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию основали в 2017 году общественный союз «Асвитория», и после подписания меморандума с фондом Верки Games Foundation премия пропагандирует важность профессии учителя, его вклад в будущее человечества. На самом деле, это очень круто, мне кажется, что есть признание и премии среди учителей. Главное, чтобы это, знаешь, не... Главное, чтобы это были действительно естественные такие процессы, справедливые премии, а не то, к сожалению, что вот иногда встречается, как наследство после Советского Союза, какие-то странные премии, странные организации, которые непонятно за деньги или нет вообще выдают эти награды, непонятно, кому они их выдают, да, и это все непрозрачно. То есть
любая
круто...
стареющая система, она начинает просто сквозить изъянами различными.
Да, но мы видим, что есть альтернатива. Круто, когда это справедливо, и круто, когда нас знакомят, общественность знакомят с какими-то интересными историями и людьми. Поэтому, если у вас есть, вот, например, какой-то... Вот Сережа назвал, например, своих керченских учительниц. Если у вас есть учителя, педагоги крымские, которым вы вообще просто благодарны за все, что они для вас сделали, то вы всегда можете, я не знаю...
Поблагодарите их еще раз.
И в эфире в том числе. Или пишите нам, или звоните 8 800 10 06 926. Мне кажется, для этого не надо ждать каких-то праздников, типа 1 сентября, последний звонок или День учителя. Это можно сделать абсолютно всегда. Почему бы не отметить важных людей в нашей с вами жизни вот таким вот небольшим каким-то поздравлением или словами благодарности. С вами Радио Крым Реалии.
Да, продолжим говорить. Буквально через несколько секунд мы поговорим о лесных пожарах в Крыму. Не переключайтесь.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 105.9 FM. Ток-шоу «Сергей Матрушиной».
Радио Крым Реалии продолжает вещание на волне 105.9 FM. Радио Крым Реалии продолжает вещание онлайн на сайте Крым Реалии, а также на наших страницах Facebook и на YouTube. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Присоединяйтесь к нашему разговору, комментируйте, сообщайте, что у вас происходит. Тем более, если вы в последние дни стали очевидцем каких-либо пожаров, о которых мы будем говорить, то будет интересно послушать ваши впечатления. Ну и в любом случае, если вам есть что сказать по этой теме. Мы ждем ваших звонков. Итак, крупный пожар произошел в Феодосии. Загорелась сухая трава, горела почти сутки. Вчера пожар был потушен. В итоге общая площадь этого пожара составила 45 гектаров. Это сухостой, степь и лесная подстилка. Тушили пожар 216 человек, 41 единица специализированной техники. Я процитирую сообщение пресс-службы российского МЧС. Итак, в ходе проверки предварительно установлено, что возгорание сухой растительности и лесной подстилки в Орджоникидзе городского округа Феодосия произошло из-за неосторожного обращения граждан с огнем при термическом приготовлении пищи на мангале, говорится в сообщении пресс-службы. И там же приводится фотография этого мангала, собственно. Можете зайти посмотреть на этот мангал на сайте российского МЧС. Сейчас полиция российская ищет, чей это мангал, и устанавливает размеры причиненного ущерба. Перед этим эфиром мы связались с экспертом по пожарной безопасности Анатолием Рожковым. Для наших слушателей он рассказал подробно об основных правилах безопасности, о правилах обращения с огнем, тем более с открытым огнем, чтобы не допустить подобного. Давайте послушаем.
Желательно выкашивать предварительно траву, которая находится вблизи горючих построек. Таким образом, создавая минерализированную полосу для препятствующую распространению огня. Но самое важное, надо понимать, что где есть горючие материалы, окислитель, это кислород воздуха, всегда возможен пожар. Большинство пожаров по статистике происходит в результате неосторожного обращения с огнем. Поэтому нужно максимально запрещать применение открытого огня, а там, где без этого не обойтись, допускать его использование исключительно после полного выполнения комплекса мероприятий, острие которых будет направлено на исключение возможности контакта огня с горючими материалами. Вот, например, есть котельная, внутри котла происходит горение, есть в доме газовая плита, да, это такой очаг, где используется он безопасно. Как только мы туда приблизим, скажем, оставим на кастрюле какую-то тряпку или полотенце горючее, да, то мы создаем уже условия для возникновения пожара. И в этом отношении нужно быть очень осторожными, если использовать открыто. В Крыму часто бывает ветреная погода, поэтому если на улице кто-то делает барбекю, шашлыки, нужно делать это на безопасных расстояниях и в отсутствии сильного ветра. Если, допустим, нет возможности там сделать метров на 15 от дома, да не у всех большие участки, то тогда надо позаботиться о каком-то негорючем экране. Его можно из чего-то сделать. А вообще-то очень эффективно использовать тоже пожарное покрывало или пожарную кошму, завесить и обезопасить. Также, когда закончили там приготовление шашлыков в мангале или где-то на природе на костре что-то готовили, обязательно надо его надежно потушить, полностью убедившись, ну, как это сделать, подручными средствами, земля, песок засыпать и пролить определенным количеством воды для того, чтобы гарантированно не было распространения пожара. Ну, естественно, не разводить костры вблизи там, деревьев, сухой травы и так далее. Желательно обкопать это место, опять-таки, создав такое искусственное препятствие, и быть предельно осторожными, если вы его используете.
Характерно, что до того, как была объявлена официальная версия произошедшего, до того, как пожарные нашли этот мангал и предположили, что именно оттуда началось возгорание, которое охватило затем 45 гектаров, напомню, своими версиями произошедшего в социальных сетях делились жители Феодосии. По их мнению, причиной возгорания сухостоя мог стать фестиваль фейерверков, который в разгар пожароопасного сезона прошел в Коктебеле. Выглядит эта версия также правдоподобно, учитывая, что именно так пожаром из-за фейерверка закончился не так давно прошедший в Восточном Крыму фестиваль «Таврида Арт». Мы попросили нашего эксперта прокомментировать использование фейерверков в то время, когда объявлено о высокой пожароопасности.
Если пожароопасный период, объявлено повышенный уровень пожарной опасности, то понятно, что нельзя применять такие пиротехнические средства, которые разлетаются на определенные расстояния. Этот полет, так сказать, фейерверка, он не управляется дистанционно, и, конечно, вблизи массивов, скажем, там полей, где есть сухая трава, лесные массивы. Этого делать ни в коем случае нельзя. Вообще-то на такое время желательно запретить пользоваться. Я не знаю, как там по законодательству. Вот, знаю, вот Киевская администрация уже несколько лет запретила пользоваться частным лицам фейерверками, пиротехническими средствами. Потому что это серьезная опасность. Тем более, видите, какие массивы. Вы говорите, 45 гектаров. Да? Это же очень большая площадь. Ветер, и справиться с таким огнем будет очень сложно. И мало того, в результате могут загореться какие-то строения, здания, сооружения, которые находятся рядом с этими площадями, где горит сухая трава и сухостой.
Итак, это был комментарий Анатолия Рожкова, эксперта по вопросам пожарной и техногенной безопасности. Он рассказал о том, как можно себя обезопасить от того, чтобы случился пожар. Напомню, что говорим мы о пожарах в Крыму. Последний пожар, который случился, крупный пожар под Феодосией, напомню, выгорело 45 гектаров и тушили его очень долго. Итак, по информации российского МЧС по Крыму, я сейчас сводку зачитаю, которая больше похожа на какую-то сводку боевых действий о том, что происходит в Крыму. Итак, 16 сентября на территории Крымского полуострова был зафиксирован 41 пожар. 30 из этих пожаров – возгорание сухой травы и 7 – возгорание мусора. 17 сентября было зафиксировано всего 27 пожаров. 18 сентября организована работа по тушению 37 пожаров. Это вот официальные цифры от российского МЧС. Я приветствую, с нами на связи Дмитрий Демчук, крымский активист, бывший лесничий Приморского лесничества. Дмитрий, доброе утро. Слышите нас?
Добрый день.
Итак, что можно сказать о таком количестве пожаров? Становится ли их больше? Или на самом деле вот та цифра, которая меня во всяком случае впечатляет, она на самом деле нормальная для Крыма, для такого сухого сезона?
Ну, вы знаете, я бы сильно не акцентировал там внимание на статистике. Я думаю, что она пишется вручную, под диктовку, там подгоняется, так как, чтобы вы понимали, сам объемы пожаров, именно площади, заметно уменьшаются специально для того, чтобы не получить по шапке сверху оттуда. Реальным я могу привести пример, когда директор Судакского лесхоза отчитался за там пожар 50 гектар, который там длился двое суток, его не могли потушить буквально, позапрошлый, по-моему, сезон. А если помните, наши слушатели, вот постоянные радио «Свобода» в Крымреале, они, думаю, помнят, как загорелся от УАЗика, перевернутого экскурсионного УАЗика в морском. И территория эта оказалась не 50 гектар, а, как потом выяснилось, 297 гектар. То есть занижаются эти площади, это во-первых. Во-вторых, количество пожаров, чтобы вы понимали, специально дописываются возгораниями. То есть вот маленькие возгорания, они просто дописываются для того, чтобы фиксировать их. Объясняю, для чего это делается. Для того, чтобы получили премию товарищи в высоких погонах там наверху. То есть чтобы это соотношение было как можно меньше. То есть площади, чтобы уменьшить площадь, среднюю площадь пожара, чтобы вы понимали. Добавляются вот эти возгорания.
Они, то есть, в статистике
несколько метров сухой травы.
В статистике лучше для их статистики, если я правильно понимаю вашу мысль, лучше больше пожаров, но мелких, да?
Да, тогда будет премия, тогда, то есть вот эти вот большие площади пожаров, они влияют на премию. То есть людей решат премии, как бы в высоких погонах. Поэтому я как бы не скрываю того, что вот я работаю инженером лесного хозяйства, меня заставляли приписывать эти, просто писать акты там на какие-то возгорания в тех небольшие там сухой травы, там несколько квадратных метров, потому что у них не будет премии, как бы, понимаете? Поэтому статистика — это вещь такая, как бы, против цифр, конечно, не попрешь. Ситуация в этом году в Крыму, конечно, очень сухая, подстилка, и, как бы, конечно, отношение ужасное туристов, брошенные окурки с окон автомобилей, конечно же, являются причиной пожаров. Также вот мангалы, несанкционированные как бы походы в лес. Маршрутов как таковых нет. Ну, допустим, как там в Швеции, там четко маршруты. Все это оставлено указателями, все как бы расчищены, эти тропы. В Крыму практически таких маршрутов можно там по пальцам перечесть. Эти несанкционированные группы выходят в лес, Естественно, жгут там костры, потому что возгорание не только возле самих дорог, возле трасс, а происходит и в глубине леса, в сосняке, то есть брошенные костры и так далее, и тому подобное. Плюс низкая зарплата работников лесного хозяйства, текучка кадров, как бы люди не задерживаются. Ну вот, как бы вот это все вот рисует вот эти вот цифры, которые вы называли, в принципе.
Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Давайте вместе с вами послушаем мнение еще одного эксперта. В самом начале пожароопасного сезона на полуострове радио Крым Реалии обращалось за комментарием. Мы поднимали эту тему о том, что же в Крыму происходит. И мы обращались за комментарием к старшему научному сотруднику Института леса имени Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук Александру Брюханову. Он рассказал о том, почему в России не справлялись этим летом с пожарами, и дал прогноз о развитии ситуации в Крыму. Давайте послушаем.
Это был 2006 год, приняли лесной кодекс, и просто в один год порядка 60 тысяч человек, работников лесного хозяйства, уволили. То есть у нас сейчас у государства нету своих людей в лесах. У нас сейчас, например, вот охрана и защита лесов занимается примерно такое же количество людей, как в соседней маленькой Белоруссии. Речь идет о порядка 20 тысячах человек. Там у белорусов, по-моему, 18, у нас 20 тысяч человек. Государство само разрушило вот эту систему контроля, когда существовали лесничества, в них были кордоны, в каждом, особенно это для европейской России характерно. Я просто хотел сказать, что вам просто пока очень везет с погодой, потому что если такая же засуха у вас станет такой же антициклон, как вот, например, стоял в Европе вот в этом году, то, ну, просто я боюсь, что у вас тоже проблема с пожарами будет колоссальная, потому что у вас тоже нету людей в лесу.
Итак, это был комментарий Александра Брюханова. Напомню, что мы говорим сейчас в нашем эфире с Дмитрием Демчуком, крымским активистом, бывшим лесничим Приморского лесничества. Дмитрий, итак, по вашему мнению, оправдался ли прогноз, который дал господин Брюханов?
Да, абсолютно я с ним согласен. Структура лесного хозяйства разрушена полностью. То есть случайные люди, это во-первых, на местах. То есть их берут там за 15 тысяч зарплаты. Они там месяц работают, два, то есть текучка кадров, у них нет ни образования, ничего. Они не могут, не знают ни своих территорий, они не знают ни подъездов в леса, ничего. То есть система на корню полностью разрушена. Если раньше там хотя бы какая-то корочка должна была быть, там лесника или чего-то там, как бы, то есть какие-то работы проводились, обучали людей. Сейчас как бы это вообще, то есть, ну, не хочешь ты работать, где гуляй, на твое место найдется другое, другой человек. То есть кордоны распроданы, в Судакском лесхозе распроданы все кордоны. Директор распродал полностью все кордоны, один остался, там, с него там сделали гостевой дом, как бы там гостиница, это уже не кордон. То есть контора Судакского лесничества отдана под жилье водителя директора, как бы, Судакского лесхоза. То есть, ну, беспредел полнейший. Система разрушена полностью, как бы, контроля.
Угу. Дмитрий, вот еще такой вопрос. Понятно, что главный способ борьбы с пожарами – это их предотвращение. По вашим наблюдениям, насколько сейчас в Крыму ведется работа именно по предотвращению пожаров, по образованию людей пожарной безопасности? Я помню, что раньше на всех туристических маршрутах в Крыму стояли информационные щиты, предупреждающие таблички, знаки, что информировалось очень плотно население относительно того, вот когда объявлялась, да, высокая пожароопасность, постоянно эта информация звучала из всех средств массовой информации и так далее. Пытались как-то обезопаситься, да, предупредив пожар. Что сейчас происходит?
Ну, сейчас, как бы, вы правильно заметили, что именно главное вот предупреждение этих пожаров или его тушение в горной местности на начальном этапе, как бы. Если он уже пошел верховой, то там его можно затушить только с помощью авиации. Потому что остановить горный пожар при таком ветре и на скалистой местности с ранцевым опрыскивателем, как делается у нас там, или с этой хлопушкой, которые сбивают огонь, сделать нереально. Поэтому насчет тушения, вот вы правильно заметили, что должен быть именно человеческий фактор. Все эти аншлаги, все это как бы хорошо, это вся агитация на радио, телевидении, как бы оно, конечно, дает свой результат. Но главный результат, это я как с практической точки зрения, как лесничий, бывший говорил, что именно нахождение человека в форме лесника, вот оно именно как бы влияет очень сильно на улучшение ситуации именно этой. То есть видят, люди видят, туристы видят человека, как бы, что это он там работает, охраняет. Они более адекватно себя ведут, соблюдают правила и так далее, и тому подобное. Сейчас как бы с этим проблема, правильно, вот человек с Академии Александр там эту ситуацию обрисовал, что как бы людей очень мало, там 20 тысяч на весь, на всю территорию России, это как бы лесов там, это, ну, это вообще смешно как бы.
Спасибо вам. Напомню, что Дмитрий Демчук, крымский активист, бывший лесничий Приморского лесничества, был с нами на связи. Говорим мы о пожарах, которые в последнее время в Крыму участились. И буквально вчера был потушен, насколько я понимаю, сообщение российского МЧС по Крыму. Большой пожар под Феодосией, 45 гектаров горело. Не только под Феодосией горело, приходили сообщения из Керчи и из других регионов Крыма о возгораниях сухостоя, сухой травы и лесной подстилки. И такие сообщения в последнее время не редкость. Я повторю ту статистику, которая есть на сайте российского МЧС по Крыму. 16 сентября был зафиксирован 41 пожар, 30 из них это возгорание сухой травы и 7 возгорания мусора. 17 сентября общее количество пожаров составило 27, 18 сентября 37 пожаров. Статистика обновляется, и можно посмотреть свежие цифры всегда на этом сайте российского МЧС по Крыму. Но вот наш предыдущий эксперт Дмитрий Демчук сказал, что статистика слабо отражает реальное положение дел, потому что эта статистика составляется так, как будет потом удобно отчитываться. Говорил он это на примере собственного опыта. Итак, продолжаем разговор. Анатолий Ковальский, бывший министр лесного хозяйства Крыма, присоединяется к нашему разговору. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как соотносится вот такое количество пожаров, о котором заявляют в Крыму, с тем, что было до 2014 года, с тем, что было в тот период, когда вы занимались лесным хозяйством Крыма?
Ну, я хотел бы сказать, что лесные пожары, естественно, есть явище такое, зависящее от человека, они всегда были. Но я хотел бы обратить внимание на другую сторону, что в этот год в России сгорело около 2 миллионов в Сибири леса. И есть закон в России, который пожары, которые приносят меньше вреда, чем затраты на ее тушение, они его не тушат. Вот, никто не считает убытки, которые приносят сегодня экологии, фауне и так далее. Поэтому есть такая, ну, как бы, проблема в Российской Федерации по тушению лесных пожаров. Это очень важно. В принципе, когда в нашу бытность мы тушили каждое загорание, вот, и фиксировали каждое загорание, потому что лесная охрана, если она имеет большое количество пожаров, не получает премию потом, и это влияет на, как бы, на заработок. Они стараются скрыть это. В свою очередь, мы не делали этого, потому что если есть лесные пожары, то выделяется, естественно, соответственно, с государства денежные средства на удержание охраны леса. Хочу сказать, что в Крыму мы, когда работали, то около 80% всего годового бюджета на финансирование лесной отрасли шло на охрану лесов от пожаров. Вот. И обращалось особое внимание. Приводились службы на круглосуточное дежурство, специально держались расчеты. У нас было подразделение для тушения лесных пожаров в горной местности. Оно сформировано было специально из скалолазов. Вот, и мы тушили один такой из пожаров в районе Хостабаш. Пришлось с канатной установки, с канатного троса спускаться в лес. И там 5 человек таких нас было отважных. Они потушили очень опасный пожар, который мог состоять, уничтожить сердце сосны Крымской как раз над Гаспрой. Вот там есть такой роща Хостабаш. Вот такая ситуация была у нас.
Вот, к слову, об уникальности крымской природы и о ценности того, что растет в Крыму и что может быть уничтожено пожаром. Понятно, что после каждого пожара, будь то лесная подстилка или полноценный лесной пожар, нужно как-то восстанавливать то, что сгорело. Насколько это затратно как по денежным ресурсам, да, так и по другим ресурсам? Это люди, это время, техника и так далее.
Ну, я хочу заметить такую ситуацию. Цена крымского леса зависит, вернее, по стоимости, она может быть одинаковая, что и в Сибири там, что там в Карпатах условно. Но если взять экологическое значение, то она в 10 раз важнее, чем... Ну, в этих районах лес. Потому что, во-первых, в Крыму лес и сама экологичная ситуация, он очень хрупкая в связи с высокими температурами, жарой и так далее. И восстанавливается он намного хуже, чем в этих районах. Если я сейчас работаю в зоне Карпат, то мы лес практически не садим. Там природное возобновление леса. А в Крыму нужно нарезать террасы, нужно подготовить грунт, а это практически в горной местности невозможно. Поэтому цена леса 8-10 раз дороже в Крыму, чем в других районах и Украины, и России.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Анатолий Ковальский, бывший министр лесного хозяйства Крыма. Напомню, что обсуждаем мы пожары в Крыму, которые участились в последнее время. 45 гектаров составила площадь последнего пожара, который произошел под Феодосией. По предварительной версии российского МЧС, возгорание началось с мангала, фотографию которого тоже опубликовали на сайте российского МЧС. И сейчас российская полиция в Крыму ищет собственника мангала, а также устанавливает обстоятельства произошедшего. Среди версий, которые выдвигали местные жители, это мог быть и фейерверк. Ну, на самом деле много, может быть, причин, да, у возгорания сухой травы, когда объявлено о высокой пожароопасности и дефицит осадков. Вот здесь нам комментаторы нашего эфира на YouTube пишут, как это может быть, потому что вот сегодня в Крыму дождь. Ну, в Севастополе, да, в Севастополе это может быть дождь, а на востоке Крыма, где горело. Дожди могли не дотянуться, во-первых, а во-вторых, не всегда дождь помеха пожару. Мы продолжаем. Если вы хотите выразить свое мнение, пообщаться с нами в прямом эфире или задать вопросы нашим экспертам, 8 800 10 06 926, звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в социальных сетях. Внимательно следим за вашим общением. И наиболее конструктивные мысли и вопросы, конечно же, постараемся озвучить в эфире. Но я еще раз повторяю, чтобы гарантировать себе такое право задать вопрос в нашем эфире и принять участие в нем, можете позвонить. Повторю еще раз номер. 8 800 10 06 926. С территории Крыма звонки на этот номер бесплатны. Для жителей материковой Украины у нас работает номер 044 490 31 18. Итак, о том, какой ущерб экосистеме Крыма наносят вот такие пожары. Мы поговорим с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот такие пожары, например, тот, который мы наблюдали недавно, совсем недавно, под Феодосией, в Орджоникидзевском районе, да, как это называют. 45 гектаров составил этот пожар. Судя по сообщениям МЧС, горела не только сухостой, трава горела, но и лесная подстилка. Как такие пожары сказываются на экосистеме Крыма?
Плохо, конечно, пожары сказываются на экосистеме Крыма, на местных и локальных экосистемах, потому что лес, особенно в Крыму, где леса как такового мало, в основном степные зоны, это основной поставщик кислорода. И если уничтожается лес, то, соответственно, даже если уничтожается лесная подстилка, все равно это опасно, и сохраняются сами зеленые насаждения, потому что лесная подстилка – это ведь место обитания очень многих насекомых, а насекомые – это кормовая база, пищевая база птиц, которые живут в лесу, соответственно. Вот. Кроме того, когда горит лес, уничтожается вот, или лесная подстилка, или сам лес, как у нас вот под Севастополем были пожары, вообще гектары леса уничтожались. Ухудшается качество пищевой воды, потому что грунтовые воды, ручьи, реки, например, после лесных пожаров, они не могут обогащаться полноценной водой. Почва теряет свою плодородность, уничтожается лесная подстилка, идет размывание почвы, наблюдается усиление процессов эрозии, то есть разрушение поверхностного слоя почвы и образование трещин, то есть эрозия. Почва теряет плодородность, соответственно, не могут расти растения. Не могут расти растения в таком количестве, как росли, или потом через некоторое время, если они даже появляются, то нет мест обитания для птиц, и происходит, особенно в Крыму, кстати, это актуально, где оползни опасны, крутых склонов много, и земля при пожаре может разламываться, образуются трещины, земля может разламываться даже на куски, если это крутой очень склон. И экологическая система самостоятельно может восстановиться только с очень большим трудом. Ну и можно сказать еще о том, что гибнут почвенные микроорганизмы и исчезает среда обитания конкретных крымских видов животных и растений. У нас их не так много, этих видов животных и растений. Крымская фауна и флора, честно скажем, не богата. Биоразнообразие большое, но не очень много у нас, к сожалению, животных. И нужно еще отметить такую черту, как загрязнение водоемов пеплом, и наносится вред для рыб и водных растений, рыбам, вернее, водным растениям. А у нас это особенно важно, потому что водных артерий немного, и, соответственно, рыбных ресурсов у нас не очень много, поэтому их и так нужно сохранить.
Сколько времени может занять восстановление экосистемы, да, в которой произошел пожар, сколько времени понадобится на ликвидацию причиненного ущерба, как с помощью человека, да, так и без. Может ли она самостоятельно восстановиться?
Ну, если речь идет о лесной подстилке, то тут потом, конечно, появится растение, но уже другого вида совсем, скорее всего, появляется, чем там росли ранее до пожара. А если говорить на перспективу, то, например, вот под Севастополем после пожара, когда горели сосновые гектары, там был не низовой пожар, то есть даже сосны не выдержали, там был серьезный пожар, лес не восстановился до сих пор. То есть это могут быть десятилетия, учитывая то, что в Крыму лесов не так много, в основном степные участки. И те лесные лесопосадки, это искусственные лесопосадки, которые сажались после войны, то это десятилетия. Скорее всего, эти лесопосадки уже не восстановятся в том виде, в котором были. То есть в основном сажали сосны. Если даже и посадят, то или лиственные растения, немного сосен, но образуются обычно на этом месте пустоши. И на этих пустошах уже потом появляются кустарники и те растения, которые заселяют, травянистые кустарники, которые заселяют такие пустоши. Но в том виде, в котором был, обычно лес не восстанавливается.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, эколог. Говорили мы минувшие полчаса о том, что происходит в Крыму, о пожарах, которые происходят. Крупные пожары, 45 гектаров выгорело под Феодосией. Поговорили о том, как не допустить, о технике безопасности, грубо говоря. Да? Поговорили, дали рекомендации наши эксперты, поговорили о том, как изменился за последние 5 лет подход к лесному хозяйству в Крыму, и поговорили о том, насколько вообще восстановимо то, что было разрушено пожарами в очень хрупкой и ценной экосистеме Крымского полуострова. Ну что ж, мы стараемся быть максимально полезными для вас, максимально полезными для Крыма. Это радио «Крым Реалии». Берегите себя, берегите природу, берегите Крым. Крым у нас один, а другого нет, надо беречь. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, присоединяйтесь. Комментируйте наши эфиры в Facebook и на YouTube. Пишите нам сообщения в социальных сетях, на почту. Все наши контакты указаны на сайте «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Крымчане имеют право знать. Знать.
Доброе утро, Крым.
Доброе-доброе.
Ответил Крым.
Ответил Крым.
Такие диалоги, и не только такие диалоги, можно услышать в нашем утреннем шоу. И мы приветствуем всех, кто присоединяется к этому эфиру. Благодарим всех, кто с нами в этом эфире с самого начала. Напомню, что с понедельника по пятницу расписание у нас такое. Утренний эфир с 8.00, вечерний эфир с 18.30.
Не перепутайте.
Но это же, знаешь, у кого какой-то же график. Может быть, специфический.
Может быть, для кого-то утренний эфир в 18 начинается.
Может быть. Поэтому ставьте будильники, когда у вас там утро, когда у вас там вечер, неважно. Но главное, подключайтесь, потому что именно в эти временные отрезки у вас есть возможность также поучаствовать в эфире. 8-800-10-06-926. Или можно поучаствовать в эфире, печатая какие-то буквы в какие-то слова. Иногда мне так кажется, знаешь, что просто вот кто-то с закрытыми глазами лишь бы что-то пишет. Но комментарии в YouTube и Facebook есть.
У нас один из самых высоких уровней открытости вообще для аудитории нашей. Потому что позвонить можно, написать можно.
Можно,
мы все это смотрим, все это комментируем.
Баним мало, на самом деле мало.
Мало, недостаточно. И совсем уже за неприличное поведение. Ну,
я сегодня утром перечитала комментарии одного материала, о котором поговорим позже, с твоим участием, Сереж. Я там пару человек на них пожаловалась, в общем.
В администрацию Ютуба?
Да, в администрацию Ютуба. Прям написала, значит, с голубем отправила письмо.
Ну что ж, мы открыты действительно для всех точек зрения, если это не переходит какие-то рамки приличия.
Рамки приличия не переходим и мы, но мы готовы с вами прочитать некоторые новости и посмотреть, что же ждет нас в контексте этих вот новостей, да, если мы говорим про Крым. И вот, новость номер один.
Крым теряет почти 10 миллионов рублей на ложных вызовах. Выезды бригад скорой помощи на ложные вызовы ежегодно обходятся бюджету в 7,5 миллионов рублей. Об этом рассказал руководитель Крымского центра медицины катастрофы скорой медицинской помощи Сергей Алефиренко. Цитата, у нас условно госзадание 600 тысяч вызовов в год, хотя по факту мы делаем больше. Из них 0,5%, это 3 тысячи вызовов, ложные. С учетом того, что средняя стоимость вызова 2,5 тысячи рублей, то 7,5 миллионов в год – это прямые убытки из-за баловства, уточнил он.
Алефиренко считает, что необходимо ужесточить наказание за ложные вызовы вплоть до уголовной ответственности. Далее цитата. Должен быть разумный подход для людей, которые вызывают скорую помощь, просто поржать, посмотреть, как она приедет и будет ночью с фонариком кого-то искать, должно быть то же самое, что за сообщение о минировании. Это уголовная ответственность, отметил он. Вообще странно, неужели такие истории случаются. Ранее член Комитета Госдумы соседней России по охране здоровья Юрий Кобзев сообщил, что экспертный совет при комитете обсуждает введение ответственности за ложный вызов скорой помощи. Отмечается, что нарушители должны будут выплатить компенсацию соответствующих расходов страховым компаниям, так как скорую помощь оказывают в экстренных случаях. Ну, это, в принципе, да, справедливая мера, кажется. Угу. Да, потому что если сравнивать, я не знаю просто, какие там по российскому законодательству за минирование ответственность какая, да, то, наверное, здесь все-таки действительно достаточно будет, если человек оплатит, в общем-то, все расходы, которые понесла скорая помощь из-за того, что он пошутил. Ну, вообще, что это за шутники такие, это интересно знать.
Шутники, да. По некоторым поводам не шутят, по некоторым шутят. И вот я сейчас буду, наверное, шутить, потому что на набережной в Керчи появился богатырь с крестом. Значит, на набережной в Керчи, многострадальной набережной в Керчи, установили еще одну скульптуру. Я напомню, что на набережной Керчи есть такие скульптуры, например, как памятник школьнику уборщику, памятник рыбе, улову рыболовецкому, там это сеть, но в очень странной конфигурации. Там есть памятник интеллигентскому десанту, но в очень спорной художественной манере, выполненный. Эта история хорошо описана крымскими средствами массовой информации периода до 2014 года, со всеми сметами, стоимостями и так далее. Вот теперь новая там достопримечательность. Богатырь, значит, стоит он на газоне, в руке держит крест. Таблички с информацией о скульптуре нет. Стоит отметить, что она не новая и вся в трещинах и потертостях, сообщает Керчь-ФМ.
Вот так вот.
Бэушный богатырь.
Бэушный богатырь, значит, но, слушай, одного. Ну, может быть, это фишка такая города. Есть ли там еще место на набережной? Если есть место, почему бы не ставить богатырь?
Место, конечно, есть, но на нем по набережной люди должны гулять, и должно быть море. Она же набережная для этого,
ну,
а не
да.
для того, чтобы выставку разных скульптур сомнительного качества делать.
Ну, особенность города такая. Интересно, с кого это началось.
Да, а вот новость уже не такая смешная. Из-за реконструкции Митридатской лестницы в Керчи местные жители боятся остаться без воды. В Керчи закрыли доступ к большой и малой Митридатской лестнице, ведущим на гору Митридат в центре города. Рабочие перекрыли доступ к лестницам как сверху, так и снизу. Установили ограждение и оборудовали пункт охраны, сообщает корреспондент Крым Реали. При этом жители домов, расположенных на склоне горы Митридат, утверждают, что столкнулись с рядом проблем после начала ремонтных работ, поскольку их лишили кратчайшего пути к центральной части города, а также запретили парковать машины. Чтобы попасть домой, люди теперь вынуждены идти в обход по прилегающим улицам, ведущим на склон горы. Как сообщают местные СМИ, жители домов по улицам 51-й армии 23 мая и Митридатскому переулку заявили, что во время работ на Большой Митридатской лестнице рабочие будут переносить подземные коммуникации, из-за чего они могут остаться без канализации и водоснабжения.
По словам кирчан, местные власти не поясняют, каким образом будет организована деятельность рабочих и как это скажется на жизни жителей улиц на склонах горы Митридат. Власти анонсировали встречу жителей с главой российской администрации Керчи Сергеем Бороздиным, но она не состоялась. Позднее жителям обещали ответить на вопросы на сходе граждан, однако, как сообщают СМИ, на этот сход никто из УЖКХ и муниципального контроля города не пришел. В настоящее время рабочие демонтируют каменные парапеты и фрагменты пролетов на Большой Митридатской лестнице. По заявлению местных властей, эти работы выполняются в рамках запланированной реконструкции. Ну и также надо отметить, что заявляли представители горадминистрации, они ничего не заявляли пока что, это тоже важно понимать, да, но ранее Сергей Бороздин утверждал, что проект по реконструкции Митридатских лестниц рассчитан на один год. По его словам, запланированы работы по усилению конструкции лестниц, прокладки наружного освещения, водопровода, ливневой и бытовой канализации и благоустройству территории. Вот так вот.
Да, и в продолжение эфира немного информации. В продолжение этой темы немного информации, которая не звучала еще нигде. Буквально вот сейчас мы почитаем новость, которая даже еще на нашем сайте не опубликована. Мы опубликуем ее позже со всеми документами. Относительно подрядчика, который занимается этой Митридатской лестницей. Мы говорили о том, что тендер выиграла фирма «Баварский дом». Она зарегистрирована в Москве, но у нее есть немецкий соучредитель. Министерство иностранных дел Украины прислало ответ на наш запрос. Они сообщают, что они связывались с руководителем этой баварской фирмы, которая является учредителем «Баварского дома» в Москве, который работает на Митридатской лестнице. Итак, руководитель этой баварской компании «Шейдель Интерхаус ГМБХ» Йозеф Шайдель сообщил дипломатам, что он еще в 2003 году продал свою часть в акционерном обществе «Баварский дом» в пользу компании «Тойсингтон Солюшен Корпорейшн». Таким образом, господин Шайдель опровергает информацию относительно участия его компании в реставрации Митридатской лестницы в Керчи. Но это еще не все, потому что в российских реестрах до сих пор указано, а там публикуется информация как актуальная на текущий момент, что соучредителем является это Шейдель Интерхаус ГМБХ. Кроме того, мне поступил ответ от консорциума журналистов-расследователей, к которым я обратился с просьбой узнать, кому же принадлежит эта компания Шейдель Интерхаус ГМБХ. Найти этих ребят можно по адресу investigative-dashboard.org. Они помогают журналистам из разных стран мира добывать информацию из различных реестров, которые по тем или иным причинам могут быть недоступны журналистам. Итак, мне прислали ответ, согласно которому, по меньшей мере, с 2005 года господин Шейдель является владельцем стопроцентным вот этой немецкой компании. И на сегодняшний момент тоже. Также... Вот, это пока вся информация, подробно мы распишем на сайте Крым Реали, то есть здесь странная ситуация, либо российские реестры сообщают нам неправдивую информацию, либо неправдивую информацию сообщил дипломатам украинским немецкий бизнесмен. С этим будем дальше разбираться.
Будем разбираться, потому что разбираться есть чем. Как видите, что местные жители задаются вопросом, правда, по поводу неудобства, да, но в то же время на встрече, которые просили, которые анонсированы были, в общем-то, не состоялись. А, наверное, все-таки с общественностью надо делиться информацией как минимум и отвечать на вопросы этой общественности. С вами радио Крым Реали. Это программа «Доброе утро, Крым». Мы продолжаем.
Важные события.
Итак, украинские команды сыграли первые матчи в Лиге Европы. В первом матче дали новости футбола. Сережа, увлекаешься или нет?
Нет. Футболом, честно, нет. Мне баскетбол больше нравится. Вот так хотя, вот. Хотя за развитием ситуации на баскетбольной арене тоже не сильно слежу.
Придется сейчас уследить за тем, что происходит, да. Но в первом матче группового этапа Лиги Европы Киевская «Динамо» на своем поле обыграла шведский «Мальме». Я правильно прочитала? Скажите мне, редактор-футболист, например, который не слышит эфир, с минимальным счетом 1-0. «Мальме» как? Мальма. Вот, правильно я сказала. Значит, «Динамо» за весь матч провело больше атак, однако единственный гол был забит в последние минуты поединка. На 84-й минуте отличился Виталий Буяльский. Далее читай ты, Сергей.
В следующем еврокубковом матче киевляне сыграют в гостях «Слугана» 3 октября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. В групповом раунде турнира соперниками киевлян являются датский «Копенгаген», шведский «Мальме» и швейцарский «Лугана». А вот Александрия из одноименного города в Кировоградской области в гостях проиграла немецкому Вольсбургу со счетом 3-1. В другой встрече этой группы Гент обыграл Сент-Этьен со счетом 3-2.
В следующем еврокубковом матче Александрия сыграет дома с Гентом 3 октября. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени. Это были специальные новости.
Я почувствовал себя Борисом Левиным на самом
деле. И вот мы на эту рубрику будем приглашать нашего редактора Андрея, потому что он читал все эти новости
футбола. Осталось добавить в результате, там, результативной передачи.
Да, поэтому вполне возможно.
Кто-то обошел справа фланга и перешел к следующей новости.
О, ты даже так умеешь, Хорошо, давай.
Следующая новость. Книга «Крым за занавесом. Путеводитель по зоне оккупации» выложена в открытый доступ. Волонтеры Международного разведывательного сообщества «Информнапалм» совместно с экспертами Центра исследования безопасности среды «Прометей» выложили в открытый доступ исследование «Крым за занавесом. Путеводитель по зоне оккупации». Книга рассказывает о ситуации на полуострове до и после его аннексии России. Так как отмечают авторы, издание содержит эксклюзивные факты об оккупации и милитаризации Крыма. Цитата. «Надеемся, что среди дипломатов и чиновников найдутся люди, которые, понимая реалии гибридной войны, продолжат использовать наработки экспертов и волонтеров для усиления позиции Украины на международном уровне. Международное разведывательное сообщество «Информнапалм» обращается к читателям, журналистам, дипломатам и широкому кругу экспертов с просьбой активно распространять это новое издание о Крыме. Издание содержит много структурированной и полезной информации, которая пригодится для развенчания многих фейковых нарративов Кремля», отметили в «Информнапалм». Первая презентация этой книги состоялась в Киеве в марте к 5-й годовщине аннексии Крыма России.
Теперь дальше выбираем. Мы читаем комментарии о твоем последнем блоге или мы читаем про шамана?
Про шамана.
Хорошо, давай. Значит, шамана, собиравшегося изгонять Путина, выкрали, но его приспешники продолжат путь. Та-ра-та-там.
Да, речь идет о шамане Александре Габышеве, который шел в Москву изгонять президента России Владимира Путина из Кремля. Его задержали. Его союзники решили продолжить намеченный маршрут. 19 сентября они перебрались с территории Бурятии, где был похищен Габышев, в Иркутскую область. И завтра, 20 сентября, продолжат путь шамана. Об этом рассказал корреспондент у «Сибири Реалии» один из членов его отряда Виктор Егоров.
Отряд Габышева не распался. Его спутники утром проехали около 20 километров, чтобы покинуть Бурятию. Сейчас они разбили лагерь на территории Иркутской области. Завтра они продолжат свой путь в направлении Байкальска. 19 сентября в Бурятии был похищен, напомним, якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву изгонять Путина из Кремля. Ночью к его лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, приехало несколько машин. Люди в масках и с оружием окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его, а после увезли его в неизвестном направлении.
Долгое время Следственный комитет и полиция региона отказывались комментировать инцидент с задержанием шамана. Только днем 19 сентября они подтвердили задержание мужчины по поручению следователей. По информации «Сибирь Реалии», речь идет именно о Габышеве. По данным ведомства, он находится в розыске за совершение преступления на территории республики Саха, Якутия. Ближайшим авиарейсом его хотят доставить из Улан-Удэ в Якутск. Вот об этом сообщали. Что я могу сказать? Об этой истории говорили с юмором и смеялись над этим всем, да? А теперь после этого задержания она обретает обретает какие-то политические окрасы и уже становится более серьезным.
И теперь вопрос. Действительно ли шаман нарушил какой-то закон и его схватили? Или его схватили, потому что он реально шел вот делать то, что он анонсировал?
Кто-то испугался шамана с бубном.
Серьезно, да? Какие? Ну, вот два варианта. Просто
пишите
третьего
нам
не вижу.
Свои варианты ответов, пишите свои соображения по этому поводу, кого мог напугать шаман с бубном, и действительно ли его нужно было так задерживать, если в последнее время он действовал публично, нигде не прятался, нигде не скрывался.
Но мы не прячемся. Вот мы как раз тоже не прячемся. Радио Крым Реалии с вами на 105.9 FM круглосуточно. На сайте Крым Реалии можете нас слушать. Видеотрансляции наших эфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах. И обязательно следите за темами, которые мы даем в эфир. Предлагайте свои. Для этого вы можете нам позвонить 8-800-10-06-926 или же написать на наш электронный ящик.
Екатерина Некречия, Сергей Макрушин делились с вами своим хорошим настроением. Надеюсь, получилось.
Всю неделю, а в субботу ждите 17.00 крымский пармезан.
Пока-пока.